эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Несколько задержанных во время вчерашней акции «Стратегии 31» остаются в отделении полиции. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны. Оппозиция намерена оспаривать законность выдвижения Валентины Матвиенко на выборах в двух муниципальных округах Ленинградской области. 1 августа истекает срок, отведенный на аттестацию сотрудников полиции. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве накануне задержаны, по официальным данным полиции, более 40 участников акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Через некоторое время большинство отпустили. Вот что рассказал в интервью нашей радиостанции представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, участвовавший во вчерашней акции.
Всего на вчерашней акции в Москве были задержаны 57 человек. Часть из них обвинили в проведении несанкционированного митинга и отпустили вечером. Но некоторых обвинили в неподчинении сотруднику милиции и оставили до утра. Сегодня судьба их еще решается. То ли их отпустят, то ли их сегодня все-таки отвезут в суд. Им грозит до 15 суток ареста.
Тех, кого сразу отпустили, им необходимо будет явиться в суд?
По моей практике, из тех, кого отпускают тот же день, судят не так уж многих. Потому что нужно грамотно составить дело. Часто допускают ошибки полиция, и в итоге заседание так и не состоится.
Чем вы объясняете довольно большую разницу в цифрах, которые приводит полиция, около 40 человек, и ваших?
Кого-то довольно быстро отпустили. То есть, возможно, полиция не учла, то есть, их в своих цифрах. Ну, там, знаете ли, ГУВД Москвы, то есть, полно переменьшать всегда и число участников акции, и число задержанных. У них такая концепция.
По вашим наблюдениям, как полиция, если так можно выразить, выбирала тех, кого задержать из общей толпы?
Первые два часа акции, когда шла следящая за бутовкой, не был задержан никто, а потом, когда началось шествие, то отряд ОМОНа, он просто врезался в спину колонны, просто как-то потрогал, на самом деле.
То есть, задерживали тех, на кого натыкались, кто шел?
Да, буквально так, то есть кому-то повело, кому-то нет. То есть, вот, допустим, меня вчера не задержали, хотя я был в двух шагах от тех, кого задерживали. Лотерея, то есть.
Рассказывал представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, участвовавший во вчерашней акции «Стратегия 31» в Москве. В Петербурге вчера на аналогичной акции арестовали около полусотни участников. Всех обвиняют в административных нарушениях, неподчинении полиции и участии в несанкционированном митинге. Участники акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний были задержаны вчера и в Нижнем Новгороде. Пикет в рамках «Стратегии 31» состоялся также в Саратове. Продолжается «Свобода в полдень». В США Белый дом и партийные лидеры в Конгрессе объявили о кардинальном сближении позиций в дискуссии вокруг проблемы госдолга. Сегодня пошли предпоследние сутки до возможного наступления технического дефолта Соединенных Штатов, если Конгресс за это время не поднимет потолок государственного долга, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В своем неожиданном выступлении в воскресенье вечером президент Обама сообщил, что достиг с лидерами в Конгрессе принципиального согласия о выработке законодательного пакета, который, наряду с поднятием потолка государственного долга, позволит сократить государственные расходы и обеспечит гарантии дальнейшего сокращения бюджетного дефицита. Сделке еще предстоит пройти через голосование законодателей, но известие о ней принесло некоторое облегчение на мировых рынках, пристально следящих за острой межпартийной дискуссией на капиталистском холме, длительное отсутствие консенсуса, в которой грозит тяжелыми последствиями для экономики США и всего мира. Тем не менее, пока неизвестно, встретит ли план достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса. Президент Обама изложил некоторые основные черты достигнутой договоренности. Первая часть этого соглашения направлена на сокращение примерно $1 триллиона государственных расходов в течение следующих 10 лет. Это те сокращения, на которые обе партии были согласны с самого начала дискуссии. В результате будет достигнут самый низкий уровень ежегодных внутренних расходов со времен, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Но этот уровень все же позволит нам вкладывать средства в создание новых рабочих мест в таких сферах, как образование и исследования. Мы также позаботились о том, чтобы эти сокращения не были настолько резкими, чтобы тормозить развитие нашей пока нестабильной экономики.
a drag on a fragile economy.
В эту смету заложено и 350-миллиардное урезание бюджета Пентагона в течение десятилетия. Это будет первое сокращение оборонных расходов США, начиная с 90-х годов. Согласно двухпартийной договоренности, потолок государственного долга, составляющий ныне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, будет поднят по меньшей мере на 2 триллиона 100 миллиардов долларов, после чего он будет заморожен до 2013 года. Барак Обама еще раз подтвердил, что, несмотря на возражения некоторых республиканцев, он настаивает на упразднении налоговых льгот для самых состоятельных американцев и крупнейших корпораций. С другой стороны, сказал президент, несмотря на возражения ряда своих однопартийцев, он согласен с необходимостью умеренной корректировки расходов на социальные программы. Вот почему так важна вторая часть достигнутого соглашения. В ней говорится о создании в Конгрессе двухпартийного комитета, который к ноябрю должен будет представить предложение по дальнейшему сокращению бюджетного дефицита с последующим голосованием. На той стадии все будет обсуждаться в полном объеме. Предполагается, что упомянутые президентом Обамой ноябрьские предложения двухпартийного комитета должны будут обеспечить дополнительное сокращение бюджетного дефицита на 1,5 триллиона долларов. Барак Обама признал, что изложенный им план не идеален, но в данный момент речь идет о необходимости принять самые трудные решения, которые касаются реформы программ социальной защиты и системы налогообложения. Данный компромисс, по мнению президента, создает серьезный задел для сокращения бюджетного дефицита и послужит для каждой партии стимулом выработки сбалансированного плана до конца года. Что самое важное, он позволит нам избежать дефолта и покончить с кризисом, который вашингтонские политики навязали остальной Америке. Он также предохранит нас от подобного кризиса через 6, 8 или 12 месяцев. За несколько минут до выступления Обамы сенаторы Гарри Рид и Митч МакКоннелл, которые, соответственно, возглавляют в Сенате демократическое большинство и республиканское меньшинство, также выступили с заявлениями о достижении договоренности, направленной на избежание дефолта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве, 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». В результате вчерашнего смерча в Благовещенске один человек погиб, шестеро госпитализированы. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Человек и его вещи, коллекционирование и наследство, вещи и память, вещи в истории. В московском кафе «Март» на эти темы рассуждают коллекционеры, социологи, философы, культурологи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко официально подтвердила свое намерение участвовать в муниципальных выборах 21 августа. Она зарегистрировалась сразу в двух муниципальных округах – Петровский и Красненькая речка. Об этом пишет газета «Новое известие». Другие российские издания сообщают, что оппозиция узнала об этих выборах лишь после завершения регистрации кандидатов и поэтому намерена оспаривать их законность в суде. Однако эксперты сомневаются, что это что-то изменит. Обзор публикаций в прессе и комментарии экспертов представит Динара Седдикова.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов публично обвинил политических противников в жульничестве. Те скрыли название округов, где будет баллотироваться губернатор. Эксперты считают ситуацию унизительной для партии власти и отмечают высокую степень приспособляемости отечественных элит к любым законодательным новшествам. Эта статья в независимой газете называется «Мутная история» или «Несолидное политическое поведение будущего третьего лица в государстве». В своем твиттере бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов откликнулся на решение Матвиенко баллотироваться не в тех округах, где ожидалось это событие, следующим образом. Матвиенко подтвердил факт своего движения в двух округах. «Сделала это тайно, никто не знал о выборах». Миронов делает вывод. Таким образом, губернатор начинает свой путь к посту председателя Совета Федерации фактически с жульничества. Публично о выборах в этих округах никто не объявлял. Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов попытался дезавуировать резкое выступление Миронова, сообщив, Валентина Матвиенко закон не нарушала. Правда, заявление чиновника выглядело несколько странно, пишет независимая газета. Он всего лишь высказал уверенность в том, что Валентина Ивановна соблюла все предусмотренные законом процедуры. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в этом не уверен. Он считает, что оппозиция имеет все основания на обращение в суд.
Действительно, те обстоятельства, когда, возможно, документы подписывали задним числом или издавали их не очень понятные газеты, наверное, какого-то серьезного разбирательства, если не уголовных дел. С другой стороны, понятно, что вопрос о выборах будет решаться, скорее всего, не в суде. Сейчас одна из главных интриг – это есть ли реальная политическая готовность у оппозиции к реальным оппонированиям Матвиенко, или все-таки вся нынешняя критика – это приглашение к торгу вокруг того, мешать или не мешать ей избраться. Безусловно, обстоятельства назначения выборов нуждаются как минимум в проверке. Судя по всему, списки кандидатов, подавших заявление на участие в выборах, есть представители и КПРФ, и «Справедливая Россия», и ЛДПР. А с другой стороны, в Петербурге это уже не первая схема таких полусекретных выборов. Легитимность назначения выборов не выглядит убедительной.
Как выясняет независимая газета, выборы в Петровском и Красненькой речке не планировались. Об этом изданию сообщил юридический советник Сергея Миронова в Государственной Думе Сергей Попов. Он заявляет, что там просто уговорили депутатов отказаться от полномочий, чтобы образовалась причина для кампании, а потом было бы достаточно напечатать объявление об этом в одном экземпляре местной газеты. Заявление о регистрации на муниципальных выборах для продвижения в Совет Федерации Валентина Матвиенко совместила с возложением цветов к памятнику создателям российского флота напротив крейсера «Аврора», добавляет газета «Коммерсант». Сама она заявила, что ей было все равно, где баллотироваться, но главным был фактор времени. Отвечая на вопрос «Коммерсанта» о причинах конспирации, госпожа Матвиенко заявила, что в период регистрации кандидатов была в отпуске. «Я понимаю, что сейчас начнется много инсинуаций по поводу того, что кто-то что-то скрыл. Но информация публиковалась в прессе, и я в газете читала, что в этих округах будут проходить выборы. Так что никто ничего не скрывал», — сказала она и добавила, что вопрос ее выдвижения согласован с юристами Смольного. В какой именно газете губернатор почерпнул информацию о выборах в двух округах, неясно. На сайте Петровского округа выпуск муниципальной газеты от 30 июня с информацией о выборах появился только во второй половине воскресенья. В свою очередь, сайт округа «Красненькая речка» и вовсе находится на реконструкции. Политолог Алексей Мухин уверен, что своеобразная скандальность выдвижения Матвиенко на сам результат ее утверждения на посту спикера Совета Федерации никак не повлияет.
Валентина Матвиенко была поставлена в жесткие условия при переходе с поста губернатора Санкт-Петербурга на пост спикера Совета Федерации. Ей предстоит пройти ряд унизительнейших процедур. Самое интересное в другом. Валентина Ивановна здесь должна соблюдать закон, но, судя по всему, на такие условности ее команда решила не обращать внимания. Процесс уже утвержден на самом высшем уровне. Некоторая небрежность только увеличит скандальность. Судя по всему, Сергей Миронов оказался прав. Валентине Матвиенко придется пройти через настоящий ад. На сам процесс выдвижения и дальнейшего продвижения Валентины Матвиенко мнение населения не должно повлиять. Это называется несколько месяцев позора, и ты спикер Совета Федерации.
Газета «Коммерсант» добавляет, оппозиция действительно узнала об этих выборах лишь после завершения регистрации кандидатов и намерена оспаривать их законность в суде. Политологи считают, что реализованный питерскими властями президентский план перемещения госпожи Матвиенко приведет к скандалу национального уровня и нанесет ущерб «Единой России» накануне федеральных и региональных выборов, пишет «Коммерсант». Между тем, если Матвиенко выиграет муниципальные выборы, сообщает правительственная российская газета, то уже 22 августа она по закону должна сложить в себя полномочия. Динара Седикова, Радио Свободы, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 1 августа, то есть сегодня, истекает срок, отведенный на аттестацию сотрудников полиции. Только через эту процедуру можно было попасть из милиционеров в полицейские. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что по России аттестацию уже прошло более 90% кадрового состава. Но во многих регионах провести чистку рядов бывшей милиции до 1 августа не успели, несмотря на то, что президент Медведев добавил 2 месяца к первоначальному сроку, отведенному для аттестации полицейских. Эксперты высказывают неоднозначное мнение о проводимой реформе. С подробностями Наталья Джунпаладова.
На переаттестацию сотрудников полиции было отведено 5 месяцев, но, по мнению главы МВД Рашида Нургалиева, такой солидный срок позволил аттестационным комиссиям внимательно подойти к каждому кандидату. Однако, как считает председатель профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин, большинство сотрудников, которые имели свое мнение, отличное от мнения начальства, из органов внутренних дел были уволены. Михаил Пашкин рассказал Радио Свобода о жалобах, с которыми к нему приходили сотрудники в ходе аттестации.
Их заставили подписать чистую аттестацию. Мы говорим, ну теперь они напишут, что вы там, извините, женщина легкого поведения. А вы подписали, значит, вы согласны. Захотят начальники вас взять, возьмут. Не захотят, напишут. Вы же уже согласились со всем, что они напишут. У многих сотрудников отбирали рапорта, что аттестация будет проходить без их участия, и они согласны с выездом аттестации. То есть это самая настоящая фикция. А не аттестация.
Директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова считает, что аттестация была проведена не вполне открыто. Критерии оценки сотрудников так и остались непонятны.
Изначально говорилось о том, и президентом говорилось, что в аттестационной комиссии должны входить представители гражданского общества, общественных организаций, и людям должно быть понятно, почему те или иные люди переаттестовываются или не переаттестовываются. Но почему-то этого в нормальном режиме не произошло. Те общественные организации, которые имеют опыт и позитивный опыт работы с правоохранительными органами, могли бы внести большой вклад, приглашены не были. По поводу же коррумпированных, судить не нам, но то, что в ходе ее проведения были задержаны в том числе люди из МВД за получение взяток за помощь переаттестации, наверное, говорит о том, что какие-то подобные вещи были.
С Еленой Панфиловой согласна член общественной палаты адвокат Елена Лукьянова, но, по ее мнению, это только самое начало кадровой реформы правоохранительных органов, поэтому естественно, что пока она не идеальна.
Например, не до конца понятно, на какие знания требуется проверка сотрудников МВД. Кто производит этот отбор? Но даже для того, чтобы переаттестовать всех сотрудников МВД по стране, нужно энное количество высококвалифицированных кадров, коих, на мой взгляд, у нас пока еще не хватает. То есть пока не идеально, пока не совершенно, но с чего-то нужно было начать. Если бы мы не начали делать ничего, эта система только бы продолжала разлагаться. Сейчас получила она хотя бы хоть какой-то импульс от общества.
Президент Ассоциации гуманизации правоприменительных органов Валерий Габисов полагает, что реформа по переходу от милиции к полиции – это одно из самых удачных решений власти в правоохранительной сфере.
Инициация руководства исполнения закона о полиции, переход от милицейской формы к полицейской форме – это наиболее прогрессивно, что сегодня мы усматриваем с точки зрения борьбы с преступностью во всех ее видах. Вообще, мировой опыт говорит, что профессионально большие серьезные дела может профессионализм быть только у профессионала. И полицейский – это такой же профессионал, как и в любой другой сфере человеческой деятельности.
Таково мнение Валерия Габисова, президента Ассоциации гуманизации правоприменительных органов. Изначально переаттестация сотрудников МВД должна была завершиться к 1 июня, но указом президента Медведева этот срок был продлен до 1 августа. Есть опасения, что не во всех регионах России уложились в этот срок. Например, в Иркутской области за 10 дней до окончания срока, отведенного на проверки, было аттестовано лишь 55% полицейских. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 1 августа мусульмане всего мира начинают отмечать 9-й священный месяц лунного календаря – Рамадан, который закончится в этом году 29 августа. Согласно Корану, в течение Рамадана особенно важно не только держать пост, но и совершать благие дела. О значении Рамадана и восприятии заповедей ислама многими современными мусульманами мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом «Радио Свобода», историком, знатоком религии Муртазали Дугричиловым.
Рамадан в 21 веке у некоторых мусульман проходит, может быть, уже как-то по-другому? Есть мнение, что ислам сейчас или в какое-то ближайшее время будет вынужден пережить некую глобальную собственную реформацию. Какие здесь могут возникнуть опасности?
Традиционалисты, фундаменталисты, они, естественно, будут возражать против какой бы это ни было модернизации, реформации. Что касается самой реформации, то она началась уже в 19 веке. Она была и в Пакистане, и в Турции, и в некоторых арабских странах. А сегодня за такую реформацию, за модернизацию выступает известный западный ученый, швейцарец по паспорту, как он себя идентифицирует, и мусульманин Тарик Рамадан. Он профессор, он читает лекции в Сорбонне. Он положил начало такому понятию, как евроислам, который не все разделяют. Он призывал к соблюдению вот этих фундаментальных норм ислама, но приспособившись к современной эпохе. Трудно соблюдать такие, скажем, положения ислама, как нельзя жить под властью неверных, а мы видим, что огромная умма и в Европе, и в России.
Человек, о котором вы говорите, например, и его последователи, как они относятся к этому понятию, к этому слову неверный, как это сейчас мусульмане понимают в 21 веке?
Во времена пророка Мухаммеда под неверными, под словом кафир или гяуры в разных интерпретациях, понимали идолопоклонников, но никак не представителей иудаизма и христианства. Их называли людьми книги. Они не считались неверными.
Но если говорить о современных мусульманах в России и в Европе, большинство их все-таки уживается с основными положениями ислама и с основными требованиями ислама, как-то мирно понимая, что их можно трансформировать в современную жизнь, и особенно если человек находится в окружении людей иных конфессий. Либо же внутри них зреет некий вот такой протест, и сами они не могут найти собственную идентичность.
Я могу привести печальный пример моей родины, Северного Кавказа. Там как раз происходит то, о чем вы сказали. Те, кого называют салафитами, ваххабитами, радикалами, а эти люди взялись за оружие и находят оправдание своим действиям в Коране. Но это форма политического протеста. Религия, всякие священные писания человеку даны не для оправдания своих каких-то насильственных действий, а для поиска выхода. Если говорить об исламе, то это самая политизированная религия. Поэтому она столь динамична в наши дни. Кстати, слово «джихад» произошла такая дискредитация терминологии. «Джихад» — это означает в переводе с арабского «усердие». Он имеет несколько этапов. Первый этап — это джихад сердца. Это когда твое сердце возмущается против каких-то пороков, которые тебя окружают. Второе — это джихад языка. Это когда ты не просто молча возмущаешься, а когда ты пытаешься словом, проповедью противостоять этому. Следующее — это джихад руки. Это когда ты должен вмешаться, когда ты должен сделать что-то, чтобы этого всего не было. И когда все это не помогает, тогда уже наступает последний этап — это джихад меча. Но когда начинают с джихада меча, это приводит к тому, что ты не устраняешь эти пороки, а ты, напротив, их усугубляешь.
Александр Гостев беседовал с журналистом «Радио Свобода», историком и знатоком религии Муртазали Дугричиловым. 1 августа у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Дефолта не будет? Хватит ли суток республиканцам и демократам, чтобы достичь компромисса? За счет чего спасается экономика Америки? Каковы перспективы России? О кризисных сценариях и возможных последствиях дефолта для глобальной экономики рассуждает доктор экономических наук, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Сразу после выпуска новостей с 1 августа миллиардер Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». В мошенничестве подозреваются руководители перевозчика и должностные лица Росавиации. Их имена не называются. Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собрания на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. Об этом сегодня «Интерфаксу» сообщили в МВД России. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что в отделение полиции были доставлены около 40 человек. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Об этом объявил президент США Барак Обама. Ущерб от прошедшего воскресенья в городе Благовещенск Амурской области смерча, по предварительным данным, оценивается в 80 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в результате стихии один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии, где в воскресенье в результате армейской операции погибли около 140 человек. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. Израильская сторона утверждает, что первым огонь открыл ливанский солдат. Ливанские военные говорят, что ответный огонь был открыт после пересечения пограничной линии израильскими солдатами. Политическое руководство Турции начнет сегодня консультации с командованием армии о назначении нового начальника генерального штаба и командующих родами войск взамен генералов, ушедших в отставку в пятницу. Приговор двум американцам, обвиняемым в Иране в шпионаже, вероятно, будет вынесен в ближайшие дни. Об этом заявил адвокат Шейна Бауэра и Джоша Феттелла.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». Сценарий обновления «Правого дела» напомнил экспертам традиционную кремлевскую технологию, применявшуюся уже трижды перед выборами в России. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин.
Накануне каждых выборов крупной электоральной кампании Кремль создает политическую партию, которая по результатам голосования на выборах проходит в Думу. 8 лет назад это была партия «Родина», 4 года назад это была «Справедливая Россия». Сейчас активно идет партийное строительство в партии «Правое дело», тоже благословленной Кремлем. С чем вы связываете то, что эта история повторяется раз в 4 года?
В 2003 году было желание максимально ограничить КПРФ. Отсюда возник проект. В 2007 году было такое представление, что КПРФ слабеет. Вот она действительно была ослаблена в результате появления Родины. Но, в свою очередь, сама Родина стала слабо управляемой, стала проявлять амбиции. И возникло желание заменить Родину на более управляемый проект. И все-таки пытаться этот проект наполнить определенными ресурсами, чтобы он по возможности вообще вытеснил КПРФ на периферию. Но этого не получилось, но «Справедливая Россия» все равно там оказалась в парламенте. И сейчас другая идея. Сейчас, как я уже говорил, у нас улучшились отношения с Западом. Появилось желание провести в парламент партию западническую, либеральную, чтобы показать Западу, что у нас либералы представлены в парламенте, что у нас настоящая демократия, ну и создать какую-то дополнительную политическую опору для президента Медведева, чьи идеи там, о коих, хотя и осторожной, но все-таки политической либерализации вызывают довольно скептическое отношение среди значительной части элит, которые не хотят вообще никаких изменений. Возникает вопрос, насколько удастся действительно провести успешную кампанию правым в условиях, когда и фигура Прохорова, в общем, воспринимается весьма и весьма противоречиво. И возникает вопрос о том, кто избиратель правых, насколько они смогут заинтересовать своего потенциального избирателя, насколько они смогут адекватно его определить.
Это означает, что Михаил Прохоров рискует стать таким временным героем дня, и партия «Правое дело» и под его руководством сдуется, может быть, до конца этого электорального цикла?
Такой риск есть, безусловно. Понимаете, на самом деле, если Прохоров будет ориентироваться только на избирателя такого успешного, состоятельного, верхнюю часть среднего класса, то вполне возможно, что именно так и произойдет. Знаете, для такого избирателя прийти на участок, постоять там в очереди, это уже, можно сказать, почти героический поступок. У Прохорова есть шанс. Шанс, стоящий в том, чтобы апеллировать к тем людям, которые ждут от него чуда. Они устали от других партий. Избиратель, который ждет от крупного предпринимателя, пришедшего в политику, что он что-то изменит, что если он сам смог заработать, то он таки поможет и остальным, на самом деле такой серьезный потенциальный избиратель его. Одна проблема, сможет ли он убедить этого избирателя в том, что он сможет что-то изменить. Это раз. Он пытается, на самом деле, идти в этом направлении, как я понимаю, уже определенные шаги делаются. Например, привлечение Ройзмана в список. Такой противоречивой фигуры, но интересной, популярной и как раз не связанной с либерализмом, зато способный заинтересовать как раз этого избирателя. Есть вторая проблема, что на этого же избирателя претендует и «Единая Россия». Этот избиратель, который очень настроен достаточно популистски, он воспринимается и «Единой Россией» как возможная часть своего электората.
О вероятных политических перспективах партии «Правое дело» и лично ее нового руководителя Михаила Прохорова в эфире «Радио Свобода» рассуждал эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин. С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». По словам осведомленных организаторов этой кампании, Михаил Прохоров собирается добиться узнаваемости себя и «Правого дела» по всей России, в частности, размещая плакаты с названием партии и своим портретом. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Михаил Прохоров – известное лицо, очень предприниматель, он, да, знает все проблемы, я считаю, России, и удастся ему сделать. Деньги еще все сделают, что не сделает он сам.
К сожалению, нет. Человек, он не популярный в России, его мало кто знает, и к нему относятся весьма-весьма осторожно, поскольку это олигарх, за которым тянется весьма неприличный шлейф. Куршавель это сразу говорит, что это за человек, о его, так сказать, духовном состоянии и отношении к окружающим. А о других, значит, его действиях, как хозяина, я, к сожалению, судить не могу, но у нас мало порядочных людей, которые честным путем заработали деньги.
У меня двоякое мнение. Ну, я думаю, у него судьба, может быть, Ходорковского ожидает. А в принципе, почему нет? Люди нас любят, сказки любят.
В принципе, ему это не удастся. Видно, что он хороший бизнесмен. Но когда такой человек идет в политику, это неспроста. У меня лично это доверие не вызовет, а идет в политику для того, чтобы, может быть, это чья-то просьба, может быть, он должен кому-то помочь в политических каких-то целях. Как человек такой хваткий и опытный, может быть, он добьется какого-то успеха. Но я считаю, что это ненадолго.
Я думаю, удастся. Но это просто массовая информация, которая будет пущена по телевидению. Я думаю, что такие люди, которые сделали себя сами, ну, несмотря на то, что какими средствами, но все-таки они себя сделали. Ну, конечно, бизнес, все дела вот это вот, он тесно связан с государством. Все одни с Путиным, и они там друг другом все повязаны.
Я думаю, что не даст. Ну, во-первых, он хочет пересмотреть охрану труда, технику безопасности. Но это основа основ за то, что борется вся Европа. У них же мощные профсоюзы. Если случится у них недоплата труда или нарушение, не сразу забастовка. А так у нас профсоюзы слабые. Избиратели явно будут поставлены в неравные условия. С одной стороны, работодатели со своими большими претензиями. С другой стороны, практически бесправный работник. Люди будут выбирать то, что вам защита. Деньги это не все решает.
Наверное, да. Думаю, что сможет купить просто-напросто, да и все.
Может быть. Не знаю, человек-то видный, умный вроде бы. Там, может быть, получится.
Думаю, что не удастся. Деньгами, наверное, все не купишь. Надо иметь какой-то вес политический. Одним ЮМобилем эту проблему не решить. Голоса женщин, сторонников его, за его двухметровый рост, я думаю, это не критерий оценки популярности в этих делах.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». 31 июля в Шанхае завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Медали в разных видах программы чемпионата распределились очень неравномерно. Именно это назвал одной из главных особенностей прошедшего турнира спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
По количеству золотых медалей США оказались на первом месте, 16 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых наград. У сборной Китая общее количество медалей больше, но золотых меньше, 15, соответственно, 13 и 8. А на третьем месте оказалась сборная России, всего 17 медалей, 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. По этому показателю, безусловно, россияне выглядят достойно. Но вот что касается распределения по видам, тут действительно чудеса происходили. Во-первых, сборная Китая выиграла все, буквально буквально все медали во всех видах прыжков в воду. А Россия, в свою очередь, выиграла все 7 медалей в синхронном плавании. При этом россияне, конечно, в самом плавании в наиболее престижном виде завоевали всего одну золотую медаль. А, конечно, это не очень высокий результат, прям скажем, низкий. А с другой стороны, на чемпионате мира двухлетней давности россияне также завоевали одну золотую медаль, так что на своем уровне выступает команда. Что касается синхронного плавания, я отмечу, что в Лондоне на Олимпиаде на будущий год в синхронном плавании будет разыграны всего 2 золотые медали, что, конечно, не так много по сравнению с 7, которые были в программе чемпионата мира. А вот, скажем, в плавании будет разыграно на Олимпийских играх в Лондоне 34 медали. Это к вопросу о том, что в общую копилку россияне золотых медалей много не положат, хотя, наверное, 2 золотые медали в синхронном плавании россиянкам обеспечены. Но что касается прыжков в воду и еще одного вида программы — плавание в открытом воде, здесь Россия, конечно, имеет сильных спортсменов, но вот до золотых медалей не добралась. Что же касается лидеров мирового плавания сборной США, конечно, в прекрасной форме Майкл Фелпс, триумфатор прошлой Олимпиады, и Райан Лохте. Вот, выиграв эстафету, они завоевали, соответственно, свои 4-ю у Фелпса и 6-ю у Райана Лохте золотые медали. Но еще одним был характерен этот чемпионат, заметен, скажем так. Это первый чемпионат мира, который прошел после запрета на синтетические обтекаемые костюмы для пловцов, которые уменьшали коэффициент трения в воде и позволяли устанавливать очень много рекордов мировых. Ну вот, это первый турнир, повторяю, и здесь всего 2 мировых рекорда. Райан Лохте победил в комплексном плавании на 200 метров, и Сун Ян из Китая установил мировой рекорд, очень давний, очень почетный мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем. Рекордов мало, но они есть, и это, конечно, все-таки показатель высокого класса спортсменов.
К участникам соревнований такого уровня всегда приковано внимание допинг-служб. Какова обстановка с допингом в Шанхае, и не был ли кто-то пойман на использовании запрещенных препаратов?
Пока формально никто не был пойман в ходе соревнований, но здесь произошло совершенно 2 удивительных события. Во-первых, россиянка Анастасия Чайкина, которая очень хорошо котировала свои шансы в одном из видов программы, 14 июля попала на допинг-контроль у себя в России. Работники российского антидопингового агентства на спортивной базе озера Круглое взяли у нее пробу, а после этого вдруг у нее заболела рука, начались какие-то сложности, покраснение, сильная боль, обследование, диагноз — первый тромбоз, второй — тромбофлебит, и эта травма была нанесена россиянке по официальной версии вот как раз в случае проведения допинг-пробы. Это, конечно, скандальнейшее событие. Некоторые наиболее рьяные эксперты заявили, что, возможно, этим россияне маскируют положительный анализ на допинг, но, по крайней мере, это никем не подтверждено, и формально Чаун получил травму от своих собственных врачей. Накануне Олимпиады разбрасываться такого рода спортсменами, конечно же, некрасиво. Вторая история произошла с бразильцем, с олимпийским чемпионом Сезаро Сиело Филья. Он победил 2 в Шанхае, но накануне, вернее, перед чемпионатом, на национальном чемпионате в Бразилии, он был увлечен в применении допинга и вроде бы должен быть наказан на 2 года, но Бразильская Федерация пошла навстречу спортсмену, отменила это наказание на том основании, даже вот официально не было сообщений. Он применил фуросемид, это препарат, который скрывает следы употребления допинга, но решили, что это, в общем-то, ничего страшного. И Всемирное антидопинговое агентство пошло навстречу Бразилии и тоже не стало наказывать спортсмена. Вот, как выяснилось, для Бразилии нельзя, он выиграл 2 золотые медали. Между прочим, в свое время именно за применение фуросемида была очень строго наказана российская художественная гимнастка Арина Кабаева и ее коллега по сборной России Ирина Чащина. Они пропустили некоторое количество соревнований, но вот, что называется, время идет, время меняется. Опять же, наиболее радикальные эксперты уже заявили, что, возможно, это вот ненаказуемость Сезаро Филью — это шаг к тому, чтобы допинг вообще будет исключен из спортивных понятий, а значит, кто хочет, тот пускай так и употребляет. В конце концов, спорт — это шоу, а шоу — это результаты.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов проанализировал итоги завершившегося накануне чемпионата мира по водным видам спорта. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии, где в воскресенье погибли около 140 человек. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. Политическое руководство Турции начинает сегодня консультации с командованием армии по поводу новых назначений взамен генералов, ушедших в отставку в пятницу. Эти и другие новости в более подробном изложении слушайте через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Америка и мир. Без дефолта.
Комментарии экспертов.
Селигер 2011. Будни патриотов.
Право автора.
Михаил Шевелев. Как удивили Любовь Слиска и Михаил Федот.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает допускать полетам на магистральных регулярных рейсах только авиаперевозчиков, имеющих в своем парке не менее 20 однотипных воздушных судов. Таким требованиям, как отмечается в заявлении агентства, на сегодня соответствует 15 крупнейших компаний, на долю которых приходится около 90% всех пассажирских авиаперевозок. Численность зарегистрированных безработных в России во второй половине июля сократилась на 0,8%, до 1 393 649 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июля составляло 4 612 тысяч человек, а уровень безработицы – 6,1% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с начала августа снизилась примерно на $7 по сравнению с июльской ставкой, до $438.20 за тонну. Экспортная пошлина на бензин в наступившем месяце составит более $394 за тонну, оставшись на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 июля увеличились на 0,3%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 25 рублей 57 копеек, или примерно 92 американских цента в пересчете. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 11,1%. Венесуэла рассчитывает на поэтапное увеличение своей квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК с нынешних 3 миллионов баррелей в сутки до 9 миллионов, начиная с 2021 года, заявил президент страны Уго Чавес. Согласно данным Организации стран-экспортеров нефти, по итогам 2010 года Венесуэла вышла на первое место в мире по объему доказанных запасов нефти, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию. На сегодня их объем составляет 296,5 миллиардов баррелей, на 2 миллиарда баррелей больше, чем у прежнего лидера. Курс доллара на сегодня 27 рублей 68 копеек, на 9 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 51 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Большом театре начинает работу госкомиссия по приемке здания в эксплуатацию после реставрации и реконструкции. Об этом заявил первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. По его словам, главный театр России откроется, как и было обещано, в октябре. Реставрация театра, здание которого находится под эгидой ЮНЕСКО, ведется с 2005 года. Одним из первых попробовать, как после реконструкции в зале звучит голос, в Москву на прошлой неделе приезжал испанский тенор Пласидо Доминго. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Реконструкция Большого театра с самого начала сопровождалась рядом неприятностей. Комиссию не устраивает существующий проект. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова бывшего мэра столицы Юрия Лужкова были опубликованы на различных интернет-порталах. На одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что экс-мэра больше всего настораживала отсрочка сроков сдачи объектов. Ранее Юрий Лужков обещал российскому правительству завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию теперь подтверждает и директор по связям с общественностью инвестиционной группы «Сумма Капитал» генерального подрядчика реконструкции и реставрации Большого театра Михаил Сидоров.
28 октября состоится грандиозное открытие Большого театра. Это будет гала-концерт, который ставит Дмитрий Черняков, в котором примут звезды приглашенные и, конечно, вся труппа Большого театра. Сразу после этого начинается, собственно, эксплуатация театра труппой. Уже 1 сентября начинаются репетиции. В новых залах в театр возвращается Григорович. Я сейчас на память говорю, Руслана Людмила, спящая красавица, а Щелкунчик. Это то, что будет возобновлено на сцене. Будут также гастроли «Ла Скала». Уже есть программа на конец года. Надо понимать, что театр спасен, потому что люди, которые приходят, они, конечно, поражаются.
В ходе реконструкции авторскому коллективу пришлось пойти на некоторые изменения в проекте. По словам Михаила Сидорова, комиссия ЮНЕСКО высоко оценила работу реставраторов.
Надо говорить о реконструкции и реставрации Большого театра. Это два параллельных процесса, в ходе которых произошли следующие кардинальные изменения в театре. Во-первых, была полностью возрождена из многочисленных утрат имперская отделка театра. 30-40% росписи, позолоты, все были утрачены в советское время практически в каждом зале. А в некоторых местах изменения были кардинальными. Например, главное фойе превратилось в белое за счет того, что многие росписи были просто убраны под штукатуркой, закрашены белой краской. Это огромный, колоссальный объем научной реставрации, который не имеет аналогов в мире ни по объему, ни по качеству. Если говорить о втором направлении, реконструкция, то здесь произошло следующее. Театр стал в два раза больше. Наконец решена его главная проблема – нехватка площадей для труппы. И теперь 80 тысяч квадратных метров – это то пространство, которое требуется для того, чтобы создавать современные спектакли. Третий вопрос, который является пересечением реконструкции и реставрации – это акустика. Акустика Большого театра была сведена на нет теми ремонтами и переделками 20 века, которые шли в театре.
По заявлению директора театра Анатолия Иксанова, в интервью «Известиям» акустика главного зала стала значительно лучше. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одна из нашумевших в англоязычном мире книг по социокультурной истории выпущена издательством «Верса», путеводитель по новым руинам Великобритании. Автор книги – известный архитектурный критик Оуэн Хезерли. Текст сопровождает серия фотографий Джоэля Андерсона. О книге «Путеводитель по новым руинам Великобритании» корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер беседовала с нашим обозревателем Кириллом Кобриным.
В аннотации книги говорится, что тема путеводителя по новым руинам Великобритании – это не только архитектура, но и политика. Насколько вообще политика может повлиять на городскую застройку?
Ну, это вообще книга о политике и об обществе в первую очередь, и об архитектуре во вторую. Оуэн Хезерли, конечно, блестящий архитектурный критик, и все те, кто читает его, например, блог или его статьи в «Гардиан» и так далее, они все это прекрасно знают. Все книги, которые он написал, имеют прямое отношение к политике и об архитектуре, как продолжение политики другими средствами. Его предыдущая книга была посвящена московскому метро. Сейчас он работает над проектом, посвященному харьковскому метро. Это опыт тоталитарной архитектуры и прочее.
Поскольку книга все-таки посвящена руинам Великобритании, о каких конкретно утерянных экземплярах идет речь?
Речь идет о духе утопии 60-х годов. Это модернистская архитектура, которая расцвела в Британии в 60-е и в начале 70-х годов как результат некоего социального проекта, проекта строительства социально справедливого общества. И одной из частей этой программы было обеспечение жильем. Да? До этого, если вы представляете себе то, как выглядят традиционные там английские небольшие города, это, собственно, большие города, да, это в основном одноэтажные или двухэтажные дома, террасные дома, так называемые, коттеджи, но это все не способ решения насущнейшей проблемы обеспечения жильем, потому что арифметически, представьте, сколько людей надо поселить в двухэтажных домах, и как долго будут тянуться линии этих двухэтажных домов, чтобы поселить хотя бы 10 тысяч человек. Это одна из тех вещей, которые объединяли, между прочим, обе стороны железного занавеса. Ведь такое же строительство больших многоквартирных домов шло и на Западе, и в Британии, и во Франции, и в Германии, где угодно. И по ту сторону, и в Советском Союзе, сначала хрущевская, потом брежневская программа строительства жилья и прочее, прочее. Но в Британии особенно это было не просто вот социальное действие, это была попытка действительно создания некой утопии, что вот в этих городах пролетариат, прежде всего, будет жить достойно, и он будет стремиться вот к некоему светлому будущему. Поэтому очень многие постройки такого рода, они представляют собой замкнутые кварталы с местной там, культурной жизнью и так далее. Нечто подобное, если вы помните, было в спальных районах в 60-е, в начале 70-х годов в Советском Союзе, когда обязательно при спальном районе был дом бытового обслуживания, дом культуры, школа там, и так далее. То есть это типовые вещи, которые вообще характерны для поствоенной Европы. И вот это все начало стремительно разрушаться при Тэтчер, когда началась программа приватизации, когда бывшее муниципальное жилье, вот эти бруталистские здания, которые ругала пресса за их уродство и так далее, начали либо сносить, либо, как уже при Блэре, превращать муниципальное жилье в luxury flats, да, в дорогие квартиры для представителей среднего класса. И начался процесс вытеснения муниципального жилья из этих районов и возвращения среднего класса, который до этого обитал в пригородах больших городов, возвращение в центры городов. Все это Хезерли, который очень лево настроен, на самом деле, это марксистский критик архитектуры, ему ужасно это не нравится. И поэтому он это критикует и говорит о руинах вот этого социально-утопического проекта.
Автор книги вообще критикует современную архитектуру, и эта критика, в принципе, актуальна для многих стран мира. Можно ли эти доводы Хезерли применить и к примерам современным российской застройки?
И да, и нет. Он не критикует современную архитектуру. Как я уже сказал, он как раз послевоенную модернистскую, бруталистскую архитектуру не критикует, а воспевает
движение. Я имею в виду архитектуру, которая появилась в последние 10-20 лет.
А он критикует буржуазную, с его точки зрения, архитектуру, которая представляет собой, с его точки зрения, компромисс архитектора, бизнеса и буржуазного вкуса.
Спасибо большое, Кирилл. Мы говорили о книге Оуэна Хезерли «Путеводитель по новым руинам Великобритании».
С обозревателем Кириллом Кубриным беседовала Александра Вагнер. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Дневной выпуск программы «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Главные темы дня получат свое развитие в ней. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Кому в России нужно общественное телевидение? Общественное телевидение – политическая мода накануне выборов или необходимость? Как и за чей счет может реализоваться эта идея? Гость в студии – социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут после новостей. А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видим, что мы создадим очень много неудобств.
Надо как можно быстрее определиться с выборами, определиться.
С этим убийством связаны фамилии 20 человек.
Это они, конечно, в шоковом состоянии, эмоциональный стресс. С ними работают наши психологи.
Информации оттуда не получить. Интернет, телефон, электричество, все отключено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».